Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Верховная Рада Украины пытается принять закон об амнистии для снижения уровня политического противостояния в обществе. Сколь успешным может оказаться диалог власти и оппозиции? На судебных слушаниях по так называемому «болотному делу» завершались прения сторон. Когда будет вынесен приговор, каким он будет? Барак Обама выступил с ежегодным обращением о положении дел в стране. Насколько яркой получилась его речь? Такие вопросы поставила перед нами среда, 29 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня первый президент Украины Леонид Кравчук предложил план по выходу страны из политического кризиса. Выступая на экстренном заседании Верховной Рады, Кравчук предложил создать комиссию по реформированию Конституции. В Верховной Раде фракции продолжали согласовывать вопросы по амнистии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
С первых минут открывшегося утром в среду второго заседания внеочередной сессии Верховной Рады стало понятно, что состоявшиеся накануне консультации сторон относительно компромиссного законопроекта об амнистии за задержанных во время акций протестов, закончились безрезультатно. Как заявил лидер парламентской фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк, в правящей партии регионов потребовали, чтобы оппозиция гарантировала не только освобождение протестующими занятых ими госучреждений, но и улиц Грушевского и Крещатик. Наши политические оппоненты выставляют условия, которые заключаются в том, что мы должны закрыть Майдан, и только тогда начнет действовать амнистия. Это условие для людей неприемлемо, поэтому сейчас продолжается дискуссия, как найти правильное решение этого вопроса. И власти, и оппозиция подготовили свои законопроекты об амнистии. Выступая перед депутатами, бывший президент Украины Леонид Кравчук призвал их принять согласованный документ и предложил себя в качестве гарантов выполнения договоренностей между властью и оппозицией.
Запрошую вас пробовать доверять один одному.
Предлагаю вам доверять друг другу. Если парламентское большинство будет ставить оппозицию на колени, не слушать ее и не принимать компромиссные решения, потому что большинство может все, тогда ничего не выйдет. Но если оппозиция будет ставить ультиматумы, также ничего не выйдет. Чтобы не привлекать международных посредников для диалога власти и оппозиции, я вместе с Кучмой Леонидом Даниловичем выступаем гарантами. Пока лидеры фракции пытались договориться в кабинете спикера Владимира Рыбака, в кулуарах парламента звучали заявления о необходимости привлечь к диалогу и активистов Майдана. Депутат от партии регионов Александр Волков считает, что среди переговорщиков должны быть представители правого сектора.
Сьогодні замало вести перемовини з лідерами опозиції.
Сьогодні недостатньо вести переговори тільки з лідерами опозиції. Необхідно йти на Майдан і вислухати людей. Чому вони там і що вони пропонують? Вони всі громадяни нашого держави.
Це всі громадяни нашої держави.
Ближе к вечеру спикер парламента Владимир Рыбак пообещал вынести на голосование законопроект об амнистии. Оппозиционеры утверждают, этот документ предполагает, что демонстранты должны немедленно покинуть улицу Грушевского в Киеве и освободить занятые на Западе и в центре Украины активистами здания областных администраций. Оппозиционные фракции «Батьковщины» и «Удара» уже заявили, что не будут поддерживать этот законопроект и будут настаивать на поддержке депутатами документа об амнистии без каких-либо условий. Власти. Представители правого сектора и другие протестующие заявляют, что освободят занятые ими здания и покинут улицу Грушевского только после того, как президент и правительство освободят свои кабинеты. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В центре украинской столицы в минувшие сутки ситуация несколько стабилизировалась. Об этом свидетельствует специальный корреспондент Радио Свободы в Киеве Марк Крутов.
На словах митингующие вчера и сегодня говорят о том, что они будут стоять здесь до последнего. Последний рубеж победы здесь считают отставку президента Виктора Януковича, назначение досрочных президентских выборов и наказание виновных сотрудников правоохранительных органов, виновных в убийстве погибших демонстрантов. Но, несмотря на это, конечно, решение Верховной Рады произвели некоторые эффекты эффект разрядки, можно сказать, люди стали чаще улыбаться, у них немного улучшилось настроение. Слышу уже не крики «Банду Гетти», «ЗК Гетти», «Ганьба», а слышу крики «Пенальти, пенальти». Это потому, что здесь люди разбили футбольное поле из угля, который остался от горевших покрышек, они нарисовали разметку, поставили ворота и играют в футбол. Здесь проходит турнир «Майданы по футболу». Вот представители тех самых сотен, из которых состоит оборона Майдана, делегируют своих участников. В целом ситуация в Киеве успокаивается. И это, конечно, заметно. На самой площади Независимости сейчас остается буквально несколько сот человек. Здесь, на улице Грушевского, цепочка сотрудников внутренних войск, которые охраняют вход в банковский квартал, заметно уменьшилась. Видно, что многих сотрудников отправили то ли греться в дом офицеров, где находится их штаб, то ли просто по домам. То же самое со стороны демонстрантов.
Те люди, которые сейчас держат оборону в центре Киева, это все те же самые люди. На подмогу никто не прибывает, новые силы.
Приезжают новые силы, поскольку вчера сюда привезли к заседанию Верховной Рады около 4 до 20 тысяч так называемых тетушек на поездах из Донецка и Симферополя, на автобусах из городов Восточной Украины. Сторонники Майдана приезжают каждый день, тоже на автобусах, на машинах. И вот общее число его участников пока держится на стабильном, среднем, что называется, уровне. Но те тетушки, которые сюда прибыли вчера, они по-прежнему находятся в лагере, в городе их нету. Они участвовали вчера в акции протеста «Стоп Майдан» под стенами Верховной Рады. Ну, а после этого опять ушли в лагере. Подозреваю, что они скоро отправятся обратно, поскольку им заплатили всего по 400 гривен. Эта информация уже подтвержденная, это около 1600 рублей. Очевидно, за такие деньги они здесь не будут находиться больше 2-3 дней.
Что происходит по ту сторону баррикад, там, где стоит «Беркут»? Вот журналисты могут свободно проходить вот эту зону, разговаривать с сотрудниками правоохранительных органов?
Журналисты могут пройти на территории правительственного квартала, только если они идут в Верховную Раду и обладают соответствующей аккредитацией. Есть еще вариант, можно выйти из станции метро «Арсенальная», и я так делал, поговорить с теми самыми тетушками, которые стоят не в лагере, а вышли, например, в очереди купить горячий кофе на улице. Можно поговорить с сотрудниками «Беркута», но только с начальниками, которые уполномочены общаться с прессой.
Из центра Киева специальный корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. В восточных областях Украины, где в минувшие выходные активизировалась деятельность сторонников Евромайдана, обстановка вновь стабилизировалась. Сильные морозы и разброс общественных мнений погасили активность демонстрантов. Угрозу распада Украины из-за противостояния западных и восточных регионов страны, а об этом активно говорили политологи в минувшие дни, здесь считают надуманной. Я беседую с обозревателем Днепропетровской газеты «День» Юрием Райхелем.
Партия регионов, она же ведь состоит из ряда группировок, и в частности в Днепропетровской области у власти председатель облсовета и губернатор – это ставленники Рената Ахметова. Они работали в фирмах Рената Ахметова в Кривом Роге и потом плавно перекочевали в Днепропетровск. В этом смысле наша область несколько отличается, допустим, от Донецкой, Харьковской областей. Днепропетровский бизнес примерно разделился в соотношении собственно днепропетровский бизнес и тот бизнес, который пришел вместе с ставленниками Ахметова и другими донецкими. И такое положение вызывает острое недовольство другой части днепропетровского бизнеса, которое проявилось в том, что на главной площади в Днепропетровске такой магазин «Пассаж» с очень большим табло, на котором обычно шла реклама. Примерно 3 дня назад там стали транслировать оппозиционный 5-й канал, что вызвало очень большое недовольство руководства области. В области, в городе и области есть вот такое достаточно сильное недовольство господством донецких в бизнесе, которое отражается на результатах голосования, например, на парламентских выборах в 2012 году. Партия «Свобода» при всех подтасовках и фальсификациях, тем не менее, набрала чуть более 6% голосов.
У вас будут штурмовать здание областной администрации?
Это была провокация, устроенная властью, потому что руководители Евромайдана в Днепропетровске не планировали никаких штурмов, они только вышли к обладминистрации, чтобы вручить ей свои требования. Но уже к этому времени были накоплены так называемые тетушки, которые и устроили вот эту профанацию с так называемым штурмом, которым, естественно, и присоединились наиболее нетерпеливые Алиевой из тех, кто поддерживает Евромайдан.
А зачем власти такие провокации, вы понимаете?
Для того, в первую очередь, для того, чтобы нагнетать внутреннюю обстановку, чтобы создавать ситуацию осажденной крепости. Кстати, то же самое происходит у наших соседей в Харькове и в Донецке, в том числе в Запорожье в значительной степени, потому что там более накаленная обстановка, но тем не менее в то и происходили эти такие же провокации. Понятно, что эти штурмы не принесут ничего полезного, они только нагнетают обстановку, потому что в целом такая общественная, не то что поддержка партии регионов, а неприятие эксцессов Майдана достаточно высоко.
Сколько человек примерно собирает у вас Евромайдан в хорошие для Евромайдана дни и в плохие для Евромайдана дни? Можно ли сказать, что в Днепропетровске и в соседних с вами областях Восточной Украины есть какое-то постоянное вот это движение сторонников евроинтеграции?
Тут очень много, кстати, зависит от погодных условий. Если вот сейчас у нас очень холодно, Евромайдан практически не собирается, потому что у нас тут не установлены палатки, и чисто инфраструктура не приспособлена для того, чтобы люди находились долгое время на открытом и холодном воздухе. В хорошие времена от 3 до 4 тысяч в Днепропетровске собиралось на Евромайдан. У нас тут есть такая Европейская площадь, там нет автомобильного движения, и там это легко осуществить. Что касается Запорожья, там ситуация несколько более такая напряженная. Там Евромайдан собирал до 10 тысяч человек, но это связано с особенностями региона. В каждом регионе есть соответствующие особенности. В Харькове примерно такая же ситуация, где-то до 4 до 5 тысяч.
Говорят у вас об опасности распада Украины в связи с последними событиями?
Никакого угрозы распада Украины ни по какой линии, восток-запад, север-юг, не существует. Для этого нет никаких социальных условий. Бизнес, что в Донецке, в Днепропетровске, Харькове или там в Запорожье, ни в коем случае не поддержит распад Украины. Острого противостояния между левым и правым берегом Днепра не существует. Это легенда, которая придумана кремлевскими пропагандистами.
Можно ли сказать, что Восточная Украина – бастион Виктора Януковича?
Я бы так не сказал. Несомненно, у него есть ядерный электорат, который потихоньку уменьшается. Сейчас его можно оценить где-то процентов 25-30.
А кто победит у вас на выборах, если они будут вдруг объявлены? Есть какие-то представления на этот счет, расчеты?
По таким вот весьма приблизительным представлениям, если, допустим, будет пара Янукович-Кличко, они примерно соберут вот в Днепропетровской области примерно равное количество голосов, если, конечно, выборы будут честными.
Как вообще оценивают население Восточной Украины, насколько вы можете судить об этом, происходящее в Киеве? Что это вызывает? Раздражение, тревогу, восторг, желание помочь, безразличие?
Очень сильно зависит от возрастных групп. Люди старшего возраста, примерно после 50 лет, воспринимают происходящее с известной долей раздражения, потому что они боятся пошатнуть вот положение, которое у них есть, особенно для пенсионеров. У них существует опасение, что перестанут платить пенсии и так далее, и так далее. Что касается людей более молодых, а среди молодежи особенно, поддержка Евромайдана очень высокая. У некоторых вызывает определенное неприятие эксцессы, которые происходят на Майдане. Тем не менее, в целом, поддержка Майдана достаточно велика.
Как ведет себя руководство вашей области? Они делают какие-то такие заявления, которых потом могут пожалеть? Слишком поддерживают Януковича, а потом раз власть поменялась, им вспомнят.
У них выхода другого нет. Во-первых, они находятся под жестким прессингом администрации президента. Второе, они прекрасно понимают, что если власть изменится, в этих должностях и в этой пирамиде власти им уже не удержать. А некоторые, особенно активные, им придется, как, например, харьковскому губернатору, может быть, искать убежище в Белгородской области. Там всего 40 километров, успеет доехать.
О ситуации в восточных областях Украины рассказывал обозреватель Днепропетровской газеты «День» Юрий Райхель.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени». Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 29 января. Сейчас о событиях в России. Организаторы акции в поддержку обвиняемых по уболотному делу, намеченные на 2 февраля, сегодня отказались от предложения мэрии Москвы провести шествие по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова. В Замоскворецком суде завершались прения сторон. После амнистирования нескольких обвиняемых по так называемому «болотному делу» на скамье подсудимых остаются 8 человек. Прокуроры попросили приговорить Сергея Кривова и Александру Духанину к 6 годам колонии общего режима, Андрея Барабанова, Степана Зимина, Дениса Луцкевича, Алексея Полиховича и Артема Савелова к 5,5 годам, Ярослава Белоусова к 5 годам лишения свободы. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Активистам движения «Солидарность» пока не удалось согласовать с московскими властями маршрут шествия в поддержку узников Болотной, которое намечено на 2 февраля. Они просили разрешить шествие по Тверской, но представители столичной администрации отказались. Они предложили провести марш по Бульварному кольцу, сократив число его участников с 30 до 15 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров напомнил, что у оппозиции осталось 2 дня на то, чтобы согласовать с властями маршрут протестной акции. В четверг должно быть принято решение. Если его не будет, то акция будет считаться несогласованной. О переговорах с властями Москвы о шествии в поддержку болотных узников говорит активист «Солидарности» Петр Царьков.
Переговоры прошли безрезультатно. Мы не смогли выбрать приемлемый для всех нас вариант маршрута шествия. Но, к сожалению, это было запрограммировано, поскольку... В общем-то, переговоры начались с того, что чиновники мэрии в очередной раз попытались совершенно в нарушение закона предложить организаторам отказаться от проведения шествия и провести митинг на проспекте Сахарова. Это предложение мы отвергли как совершенно неприемлемое, как незаконное. После этого продолжили обсуждать возможные варианты и, в общем-то, мы лишний раз сказали о том, что имеем право провести шествие по заявленному маршруту, и мы настаиваем на Тверской улице. На что сотрудники мэрии, к сожалению, не смогли, в общем-то, сходу согласовать нам этот маршрут и взяли паузу до...
Почему для вас принципиально шествие по Тверской и чем они мотивируют вот пока свой отказ?
Изначально их позиция была, что они против шествия в принципе. Но поскольку мы обратили внимание на незаконность их действия, мы, в общем-то, планируем, возможно, обращаться в прокуратуру или даже в суд, некоторым образом их позиция изменилась. Теперь они не возражают против, допускают, точнее, мысль о проведении шествия, но Тверская улица им не подходит для этого. Понятно, что, как обычно, аргументация следующая. Проведение акции по одной из центральных магистралей столицы повлечет нарушение работы инфраструктуры города, создаст препятствия автомобилистам, пешеходам и так далее. Обычно в таких случаях, когда маршрут кажется неприемлемым чиновникам, они предлагают что-то другое. Вот на сегодняшний момент мы пока не получили никакого предложения с какими-то альтернативными маршрутами.
Вроде бы московские власти предлагали маршрут шествия по бульварам.
На заседании комитета протестных действий мы обсуждали вариант проведения шествия по бульварам, то есть по традиционному маршруту, по которому уже несколько акций проходили, и сочли его неприемлемым. Сложно представить, что в огромном городе для оппозиции возможен только один единственный маршрут.
Накануне полиция разогнала акцию в поддержку узников Болотной на Манежной площади в Москве. В ней участвовали более 15 человек, им всем выписаны штрафы за административное нарушение. Первым задержали Сержа Константинова из движения «Прорыв». Он стоял в одиночном пикете с плакатом «Свободу узникам Болотной».
Проходило это в форме народного схода на Манежной площади. По большому счету сотрудники полиции... Собраться не дали, любые проявления какой-либо активности они пресекали сразу же. Я, в принципе, стал даже один с плакатом. Меня сразу же снесли 5 сотрудников 2-го оперативного полка, поместили в автозак.
Почему лично вы участвуете в таких акциях? Почему вы считаете, что важно публично говорить об этом деле?
Для меня это важно, потому что эти люди, которые были схвачены на Болотной и уже провели достаточно длительное заключение в тюрьме, выходили точно так же, как и я, для выражения своей гражданской позиции. И мне очень печально, что, несмотря на то, что на Болотной было больше 100 тысяч человек, сейчас в их поддержку выступает очень немного людей. Люди, которые себе дают отчет, могли понимать, что и на Болотной, и на любых других массовых акциях протеста они точно так же могут подвергнуться и избиениям, и задержаниям, и незаконным арестам, и возбуждению незаконных уголовных дел.
А как вы думаете, почему все меньше и меньше людей вот так публично, активно поддерживают узников Болотной? Что произошло?
Прежде всего, разочарование в том, что можно воздействовать на нашу власть какими-то мирными, ненасильственными методами.
Организаторы и участники акции выступают в поддержку фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Всего по этому делу проходит около 30 человек. Процесс в отношении 8 из них продолжается в Замоскворецком суде Москвы. Адвокаты заявляют о невиновности своих подзащитных. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 29 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Барак Обама выступил с ежегодным обращением о положении дел в стране. В Роттердаме завершается 43-й международный кинофестиваль. Правозащитное общество «Мемориал» отмечает четвертьвековой юбилей. Расскажу об этом и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды, 29 января, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Журналистка Анна Политковская перед гибелью несколько раз замечала посторонних людей в подъезде своего дома. Об этом рассказала сегодня на слушаниях в Московском городском суде дочь убитой Вера Политковская. Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил план по выходу страны из политического кризиса. Президент Сербии Томислав Николич распустил парламент и назначил на 16 марта досрочные выборы. В столице Ливии Триполи совершено покушение на вице-премьера, министра внутренних дел Седика Абдул-Карима. Он не пострадал. Норвежские политики-социалисты предложили номинировать на Нобелевскую премию мира бывшего контрактника американских специальных служб Эдварда Сноудена. Таковы были главные новости уходящего дня среды, 29 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Минувшим вечером, обращаясь к Конгрессу с посланием о положении страны, президент США Барак Обама объявил, что страна успешно преодолевает последствия самой затяжной в ее истории рецессии. Президент предложил меры, способствующие росту рабочих мест и повышению доходов американцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Требование к президенту предоставлять Конгрессу время от времени отчет о положении в стране заложено в Конституции США. Там, правда, не оговорена ни периодичность, ни формат этого обращения. Ежегодное выступление президентов перед Конгрессом превратилось в самый торжественный ежегодный политический ритуал в Вашингтоне, по сути, лишь в 20 веке. Но в отличие от инаугурационных речей президентов, используемых главами государства, чтобы обозначить, образно говоря, свое место в истории, доклады о положении страны превратились в прикладной политический инструмент, которым управляющие государственные машины пользуются для обозначения своих ежегодных приоритетов и для осуществления тактических задач. Не всегда успешно. В прошлом году, например, Барак Обама поставил своей целью одобрение иммиграционной реформы, ужесточение правил продажи оружия и создание новых рабочих мест. Ни одно из этих пожеланий не выполнено. Что делает в этой ситуации президент? Он выделяет несколько основных проблем, волнующих американцев, и обещает воспользоваться президентскими полномочиями, чтобы ускорить создание рабочих мест, повысить минимальную зарплату, уменьшить разрыв в доходах между самыми преуспевающими и большинством американцев, а также обеспечить доступ к дошкольному образованию. Причем президент Обама почти прямо возлагает на Конгресс вину за нежелание следовать его программе и говорит, что он воспользуется особым правом президента и введет необходимые реформы, пусть в ограниченной форме, президентским указом, в обход Конгресса, если тот продолжит ставить ему препоны. Я предлагаю сегодня ряд конкретных предложений с целью ускорения экономического роста, укрепления среднего класса и создания возможностей роста для среднего класса, заявил президент Обама. Для осуществления некоторых из них требуется действие со стороны Конгресса, и я готов к совместной работе с Конгрессом. Но Америка не может замереть, я также не могу этого сделать. Поэтому если в какой-либо момент потребуется предпринять шаги без участия законодателей с целью расширения возможностей для американских семей, я это сделаю. Вместе с тем, в своей речи президент не предложил никаких крупных инициатив по стимулированию экономического роста и расширению числа рабочих мест. Он говорил лишь о сравнительно мелких мерах, связанных с налоговым стимулированием компаний, создающих рабочие места в Соединенных Штатах, и инвестициях в инфраструктуру и энергосберегающие технологии. Особый акцент в его речи был сделан на финансировании дошкольного образования, повышении оплаты труда женщин, увеличении минимальной зарплаты и продлении срока выплат пособий по безработице. Все эти вопросы волнуют значительную часть американского электората, особенно избирателей, голосующих за демократа. Президент обратился к американским бизнесменам с призывом повысить минимальную зарплату до $10 в час, поскольку это, по словам президента, выгодно для всех. И пообещал стать примером для них. В ближайшие недели я издам директиву, обязывающую подрядчиков, работающих по государственным контрактам, выплачивать своим работникам честную зарплату, не меньше $10 10 центов в час. Потому что если вы готовите для наших солдат еду или занимаетесь мытьем их посуды, вы не должны жить в бедности. Президент также попытался убедить американцев, что реформа системы медицинского страхования в действительности работоспособна, и призвал республиканцев отказаться от бесплодной борьбы за ее отмену, занявшись вместо этого ее улучшением. Отчитываясь о своей внешней политике, президент Обама напомнил, что благодаря угрозе применения силы удалось убедить сирийские власти отказаться от химического оружия. Он выразил осторожную надежду на то, что переговоры о будущем иранской ядерной программы завершатся успехом. Говоря об Украине, президент заявил, что США поддерживают право украинцев свободно выражать свое мнение. Отношениям с Россией в речи президента места не нашлось. Первая реакция американских наблюдателей на это выступление – сдержанная. Запоминающимися были лишь несколько фраз президента, говорит обозреватель ABC Мэтью Даут, когда он, указывая на спикера Палаты представителей Джона Бейнера, сказал, что мы живем в стране, где сын менеджера бара может быть спикером, и сын матери-одиночки – президентом. Я думаю, что это выступление вряд ли возымеет эффект на среднего американца. Эти речи никогда не были эффективным политическим инструментом. Демократы наверняка скажут, что это была замечательная речь. Республиканцы ответят, что Обама остается Обамой, требуя, чтобы согласились с его точкой зрения, а независимые отмахнутся от его слов и будут ждать его действий. Обозреватель газеты «Лос Анджелес Таймс» Дойл Макменус замечает, что президент Обама, политик с некогда грандиозной программой и предложениями, на этот раз обошелся скромными идеями. Это, по мнению Макменуса, примета времени. У президента нет простора для маневра. Если Обама сможет доказать в нынешнем году работоспособность реформы медицинского страхования, избежать новых экономических и международных проблем и помочь своей партии удержать большинство в Сенате, что является очень непростой задачей, то он сможет считать 2014 год годом успехов.
О выступлении Барака Обамы на совместном заседании Палат американского парламента рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы», 29 января, среда, вновь о событиях в России. Правозащитная организация «Мемориал» в эти дни отмечает свое 25-летие. Основные задачи «Мемориала» – изучение истории политических репрессий, реабилитация и увековечивание памяти жертв тоталитаризма. Первым председателем общества был академик Сахаров. Сегодня этот пост занимает правозащитник Сергей Ковалев. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Кристине Горелик Ковалев рассказал, что «Мемориал» в первые годы своего существования внес значительный вклад в либерализацию законодательства. Страны.
Мемориал в законодательной работе первого периода, вот когда она шла всерьез, то есть в начале 90-х, избрали нас, депутатов РСФСР. Я оказался в Верховном Совете, да мало этого, еще и председателем комитета по правам человека. В этом комитете было 14 депутатов. Были неплохие депутаты, между прочим, все телевизионщики из «Взгляда», но дико безграмотные, чудовищно. И поэтому основная работа велась не ими, а членами «Мемориала». Олег Орлов работал у меня тогда в штате, а Арсений дневал и ночевал в этом комитете. И мы там собирались, ну, из депутатов Толи Кононов, вот он был грамотный человек, юрист хороший.
Какие законы силами «Мемориала» вам удалось принять, создать?
Знаете, да ведь на самом деле все основные законы, которые шли от этого комитета. И участие во многих других, где ведущим комитетом был другой, но мы, наш комитет принимал участие. И это были какие законы? Ну, прежде всего, надо назвать вот тот самый давно приготовленный закон о чрезвычайном положении.
Чем он важен был? Зачем его именно тогда надо было разрабатывать, причем правозащитнику, он, вам?
Да, я хотел, чтобы не сложилось ситуации, когда чрезвычайное положение вводится, а закона нет. В чем основной смысл такого закона? Никакие репрессивные шаги, никакие силовые действия внутри страны не могут приниматься помимо этого закона. Как только начинается какая-то заваруха, извольте ввести чрезвычайное положение. Извольте уведомить международные инстанции, международные организации, в которых вы являетесь членами, то есть ООН, например, ну, теперь бы Совет Европы, о том, что чрезвычайное положение вводится, и ограничение прав вводится на такой-то срок, и ограничение прав, которое следует из этого чрезвычайного положения, такое-то и такое-то, и не больше. И тогда в этом законе еще сформулированы права, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть ограничены. Вот в чем важность этого закона. А то вы можете проснуться однажды, ну вот вам, пожалуйста, ГКЧП. Там никакого чрезвычайного положения не было. Да, был балет «Лебединое озеро». А дальше был закон о реабилитации жертв политических репрессий. Еще один из самых естественных – это закон об изменениях и дополнениях. Ну, тогда был кодекс, исправительно-трудовой кодекс, но вот его. Понятно, что там было. Этим нашим законом вводились отпуска для зэков, вводилось запрещение на лишение свидания, лишение посылок, устранялись нормы пониженного питания, запрещалась смирительная рубашка, там, ну, полно всего. Надо было в карцере, надлежало выдавать белье постельное. Кое-что из этого сохранилось в нынешнем законодательстве. Другое дело, что не работает. Но это уж другой вопрос. Но самое интересное состояло вот в чем. Законотворческая деятельность этого комитета плюс мемориала. Мемориал был важной действующей силой в создании всех этих новаций законодательных. Проистекало, значит, ну что, в марте 90-го выбрали, туда-сюда, где-то с осени 90-го начали писать законопроекты, соответственно, вносить их. Так все наши проекты были провалены в Верховном Совете. Провалены. А были они приняты, как вы думаете, благодаря нашим усилиям? Ничуть не бывало. Благодаря ГКЧПистам они были приняты. Потому что состоялся ГКЧП, наши депутаты-коммунисты были чудовищно напуганы. Они боялись, что с ними поступят так, как поступили бы они с нами, если бы ГКЧП победил. И они запросто голосовали за все. Так это стали законами, а потом была еще декларация прав человека и гражданина.
Председатель правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Мемориалу исполняется 25 лет. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 29 января. В Роттердаме подходит к концу 43-й международный кинофестиваль, считающийся главным в мире смотром независимого кино. За программами фестиваля следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, с которым о главных событиях киноконкурса беседует мой коллега Андрей Шароградский.
В программе нынешнего Роттердамского фестиваля есть ли российские фильмы или фильмы, посвященные России?
В конкурсной программе есть картина Натальи Мещаниновой «Комбинат «Надежда». Она, мне кажется, интересна не только с точки зрения кино, но и как знак той идеологической борьбы, которая сейчас происходит в российском кинематографе. Я имею в виду все эти попытки ввести кодекс Хейса, то есть этическую хартию Союза кинематографистов. Ну, уже на второй минуте этого фильма понимаешь, что авторы этической хартии были бы очень им недовольны. Ну, прежде всего, языком картины. Герои говорят так, как действительно говорят их ровесники из этой социальной среды. Мат через каждое слово. Так что понятно, что ни один российский телеканал этот фильм не покажет. Дело происходит в Норильске, так что слово «комбинат» в названии отсылает к Норильскому металлургическому комбинату, а «Надежда» — это мечта о том, чтобы сбежать и от этого комбината, и вообще из Норильска, как говорится, на материк. И знаете, когда я смотрел вот эту историю о девушке Свете, это 18-летняя главная героиня, которая мечтает уехать из Норильска к своему парню в город Темрюк, я подумал, что это ведь история о России, или даже, если совсем актуализировать, об Украине и Европе. Ведь Норильск — это город, построенный при Сталине заключенными, так что молодая страна как бы бежит от своего советского прошлого, но не очень получается. Вот такая совершенно частная история, рассказанная в фильме, на такие обобщения выводят. Есть еще очень любопытный австрийский фильм, уже внеконкурсный, под названием «Электро-Москва». Он даже слегка рифмуется с комбинатом «Надежда», потому что тоже о силе советского прошлого. Это документальный фильм о людях, которые коллекционируют старые советские электронные музыкальные инструменты, синтезатор «Юность», например. Очень узкий круг, но, как и все фанатичные коллекционеры, довольно странные люди. Они собирают вот эти ужасные, громоздкие, уродливые устройства. Конечно, голландские зрители хохотали, когда все это видели. Зачем? С одной стороны, от ностальгии, с другой стороны, потому что они издают самые непостижимые звуки, которые можно использовать для записи экспериментальной электронной музыки. Ну и один из героев говорит, что эти устройства непредсказуемы, как сама российская жизнь. Так что тут тоже вот такое обобщение. И еще один фильм стоит упомянуть, на этот раз игровой. Его снял Серхио Кабальера, каталонский режиссер, который работает на знаменитом фестивале электронной музыки «Сонар» в Барселоне. Это его второй фильм, первый под названием «Финистерре», был о двух русскоязычных призраках, которые скитаются по Испании. Сейчас его герои, тоже говорящие по-русски, оказываются в Сибири на заброшенной электростанции, где томится купленный миллионером перформансист, который мечтает вырваться из заточения, нанимая для этого троих лилипутов-телепатов, чтобы они похитили некую устройство под названием «Дистанция». Вот так фильм и называется. В общем, это сюрреалистическое кино, порой очень смешное и изобретательное. Вот странное дело, Андрей, что три фильма на русские темы связаны через руины советского мира, а два из них благодаря электронной музыке.
Дмитрий, давайте теперь поговорим о других программах. Может быть, есть какие-то интересные ретроспективы, программы экспериментального кино?
Да, ретроспектива Хайнца Эмигольца. Это самое интересное в Роттердаме, на мой вкус, конечно. Эмигольц – режиссер, художник, эссеист, писатель и интеллектуал. Он снимает совершенно бесчеловечные фильмы. Бесчеловечные в том смысле, что уже 20 с лишним лет люди в них вообще практически не появляются. Герои Эмигольца – бетон, кирпич и стекло. Он снимает красивые здания в Америке, Франции, Италии, Алжире, объединяя их в циклы, создает такие биографии великих архитекторов. Ну вот, вроде бы звучит не очень привлекательно, полтора часа сидеть и смотреть на архитектуру, но это на самом деле очень интересный опыт, когда погружаешься постепенно вот в этот архитектурный узор. И второй цикл его работ, Эмигольц снимает свои записные книжки, наполненные всякими картинками из журналов, рисунками. Это своего рода такой аналог социальных сетей, где тоже миллион образов, и все проносится, почти не оставаясь в памяти. Новый фильм Хайнца Эмигольца будет сейчас в Берлине, я его жду с нетерпением. Ну, много, конечно, программ экспериментального кино, есть даже программы вертикального кинематографа. Но я хочу отметить один фильм, который находится в конкурсе. Очень необычный экспериментальный фильм. Он называется «Мое слепое сердце». Это картина, продолжающая опыты венских акционистов, с одной стороны, а с другой ставящая вопросы о нацистских и современных опытах по созданию идеальных людей, дизайнерских детей, как сейчас говорят. Главный герой – это человек, страдающий от редкого генетического недуга, синдром Марфана. Это заболевание соединительной ткани, в частности, приводящее к слепоте. Фильм игровой, но актер на самом деле болен, и другие персонажи тоже страдают от различных врожденных заболеваний, синдрома Дауна, в частности. Главная тема, поданная в очень радикальной форме, о том, как общество стремится избавиться от таких людей. В фильме есть, помимо человеческого, еще и такой архитектурный центр. Это знаменитая башня противовоздушной обороны, построенная в Вене во времена нацизма. Она становится как бы центром Вены. Город стыдится ее, как хочет скрыть и стыдится вот таких людей, как главный герой. Ну вот думаю, что фильм «Мое слепое сердце» может получить одну из главных наград.
Обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек о ходе 43-го международного кинофестиваля в Роттердаме. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Немецкая газета «Die Welt» начала публикацию любовной переписки одного из вождей гитлеровского рейха Генриха Гиммлера. В Израиле, как стало известно, еще в 2011 году обнаружены оказались в виде сканированных документов во владении газеты «Die Welt» более 700 личных писем Гиммлера с 27 по 45 год. Интернет-проект газеты «Die Welt» называется «Гиммлер. Почерк массового убийцы». Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Генрих Гиммлер был вторым после Гитлера по степени концентрации власти в Третьем рейхе нацистским лидером, преступником, организатором Холокоста. Он руководил СС и полицией нацистской Германии, включая гестапо, был и министром внутренних дел. Сам в конце войны Гитлеру принесли сводку радиоперехвата, согласно которой агентство «Рейтер» и «Стокгольмское радио» сообщали о переговорах Гиммлера с западными союзниками относительно его предложения о капитуляции Германии и полученном от них ответе, что они согласны вести переговоры, если к этому привлекут третьего партнера СССР. В тот же день Гитлер продиктовал в своем завещании: «Перед своей смертью исключаю бывшего рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера из партии и снимаю со всех государственных постов. Геринг и Гиммлер вели тайные переговоры с врагом без моего согласия и нанесли стране и всему народу невосполнимый ущерб, не говоря уже о предательстве по отношению к моей личности». Гитлер приказал также арестовать Гиммлера, но тот своевременно скрылся и еще какое-то время вынашивал планы о возвращении во власть уже в послевоенной Германии. Попав позднее в плен к американцам, Гиммлер, несмотря на то, что при нем были документы на имя другого человека, сам назвал себя и раскусил ампулу с цианистым калием. Что дает находка его писем, в основном писем к жене? Может ли она изменить представление об этом однозначно вызывавшем отвращение у многих человеке? Еще живы дети Гиммлера, единственная законная дочь и приемный сын, так и двое детей от любовницы. Все они молчат. По мнению Катрин Гиммлер, внучатой племянницы Генриха Гиммлера, он в письмах все тот же доминантный арийский отец семейства, каким подобало быть настоящему эсэсовцу. В 2005 году она выпустила книгу «Братья Гиммлеры. Семейная история», в которой рассказала о братьях рейхсфюрера СС и подвергла критике семейную легенду, согласно которой его братья были всего лишь далекими от политики технократами, и разоблачила их активную поддержку нацизма. Наличие у Генриха Гиммлера любовницы, а главное детей от нее, было в его собственном понимании выполнением долга настоящего арийца и эсэсовца по обязательному размножению. 4 ребенка было предписанием. Цитата из письма Генриха Гиммлера жене: «Завтра еду в Аушвиц, целую твой Хайни». К слову сказать, фамилия главного эсэсовца звучит по-немецки как «Химмлер», восходя к слову «Химмель» – «Небеса». Намерение газеты «Die Welt», одной из двух оставшихся, сохранившихся газет издательской империи Акселя Шпрингера, остальные газеты сравнительно недавно были распроданы, объясняет готовивший документы для публикации историк Свен Феликс Келлерхоф. «Мы хотим заново воссоздать наш собственный портрет Гиммлера. Для этой цели мы осмотрели и изучили все найденные документы. Мы задавались вопросом, какие из документов будут наиболее интересны обществу. Теперь, когда в нашем распоряжении 700 писем, у нас есть возможность лучше, чем до сих пор, понять этого преступника за письменным столом, этого опосредованного массового убийцу, организатора массового уничтожения людей, в первую очередь евреев, цыган и славян, но также и политических противников и представителей сексуальных меньшинств. Это не означает, что мы можем с пониманием отнестись к его преступлениям. Это означает возможность приблизиться к тому, что им Гиммлером двигало. Наиболее интересным нам представляется синтез этих двух граней – Генрих Гиммлер как человек и Генрих Гиммлер как монстр. Но это не новая версия доктора Джекила и мистера Хайда. Перед нами перверсия – извращенное соединение двух сторон одной и той же души. Историография, так же, как и общественность, хотели бы понять, как могло прийти к тому, что один человек смог заставить целую страну принять его безумное представление сумасшедшего, заставить принять и воплощать его расовую ненависть. Если мы хотим понять, как это происходило, мы должны научиться лучше понимать тех людей, которые осуществляли это безумие на практике. И только тогда, когда мы приближаемся к таким людям, и в этом деле очень важны биографии, мы получаем шанс понимания и возможность извлекать уроки из истории. Именно поэтому мы интересуемся тем, как тикали внутренние механизмы и пружины Гиммлера, Гейдриха, Геббельса и других. Прежде чем начать публиковать и комментировать найденные документы, немецкие историки убедились в их подлинности. Одним из важнейших аргументов стало установление соответствия содержания писем Гиммлера к жене содержанию ее писем к нему, писем, которые хранятся в Германском государственном архиве. Видно, что Гиммлер и его жена отвечают на письма друг друга. Письма к жене Гиммлер всегда подписывал «Твой Хайни», а обращался к ней словом «мамочка», «моя добрая, любимая мамочка». Письма же к семье в целом, к детям, он подписывал «ваш папе», то есть «ваш папочка». Но еще в 1928 году, накануне свадьбы, Маргарета Гиммлер назвала своего жениха в письме «злым человеком с жестоким и суровым сердцем». Гиммлеру характеристика не понравилась, и он написал ей в ответ: «Верь мне, у твоего ландскнехта вовсе не жестокое и суровое сердце, и ты, женщинка, знаешь это лучше других». В это время Гиммлер уже возглавлял СС. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». За 10 дней до открытия зимних Олимпийских игр в Сочи национальные федерации и спортивные комитеты многих ведущих спортивных стран сделали заявление о том, каких результатов они ожидают от выступления своих спортсменов. Не исключение и Россия, рассказывает Ярослав Шимов.
В Олимпийскую сборную России вошли 223 спортсмена. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко подчеркнул, что средний возраст членов сборной России составляет примерно 22,5 года. То есть команда будет на 4 года моложе, чем на играх в Ванкувере, в составе делегации 49 заслуженных мастеров спорта и 3 олимпийских чемпиона. По словам президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, россияне на играх будут претендовать на медали в 11 из 15 видов спорта. При этом медального плана, как заявил Жуков, у команды нет. На играх в Ванкувере сборная России заняла 11 место, завоевав всего 3 золотые медали. Это самый худший показатель сборной страны за всю историю ее выступлений на белых олимпиадах, включая советские времена. В Сочи будет разыграно на 12 медалей больше, чем в Ванкувере, и олимпийская программа включает в себя некоторые новые дисциплины. Прыжки с трамплина у женщин, смешанную эстафету в биатлоне, командный турнир у фигуристов и другие. Виталий Мутко отметил, что российские спортсмены завоевали максимальное количество лицензий для выступлений на Олимпиаде практически во всех видах спорта. При этом в ходе подготовки российские спортсмены выигрывали медали во всех олимпийских дисциплинах, кроме лыжного двоеборья. При этом Мутко считает, что сборная России объективно находится сейчас на 4-5 месте в мире. Министр заявил, что попадание российской команды в тройку призеров неофициального командного зачета будет выдающимся результатом. Сборная России будет претендовать на золотые медали в фигурном катании, хоккее, лыжных гонках, биатлоне, санном спорте, бобслее, конькобежном спорте, шорт-треке, сноуборде. Вместе с тем, по мнению специалистов аналитической компании «Инфострада Спорт», российская команда способна занять в Сочи только 9-е место. В ходе составления прогнозов Олимпиады аналитики учитывали результаты прошедших 3 лет после Ванкувера. Они предполагают, что россияне смогут завоевать 17 наград – 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. Победителями станут хоккеисты, фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосажар, бобслейный экипаж «Четверка», лыжники Никита Крюков и Максим Валикжанин, сноубордистка Екатерина Тудигешева и мужская сборная по лыжным гонкам в командном спринте. Первое место в общем медальном зачете по версии «Инфострада Спорт» должны занять норвежцы, они завоюют 37 медалей. Второе место займут олимпийцы США, третьими станут канадцы.
Подробнее о российской олимпийской перспективе я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Очень трудно судить сейчас о состоянии сборной России, потому что обстановка действительно меняется. Во-первых, в составе сборной России по хоккею уже произошли две замены, и сейчас сложно сказать, как они повлияют на состав. Во-вторых, в женской сборной России по биатлону прошла информация о том, что 2 допинг-разоблачения, и одна из разоблаченных – это Ирина Старых, правда, еще пробовала. ОБ не опубликовано, но тоже возможна замена, а Ирина Старых это, безусловно, один из новых лидеров сборной России. Лично мне ближе точка зрения скорее Виталия Мутко, 4-5 место, потому что статистики считают, что обычно на домашних олимпиадах хозяева получают прироста наград примерно в 20% от возможных. Поэтому думаю, что 4-5 место вполне реалистично. Но еще нужно учитывать тот момент, что действительно сборная России изрядно омолодилась по сравнению с Ванкувером, и мало людей с серьезным олимпийским, скажем так, опытом, но вместе с тем все эти новые члены сборной обстреляны на крупных международных турнирах, на этапах Кубка мира. Многие завоевывали высокие места на этих этапах. И, конечно, вот такая двойственная ситуация сейчас не может не сказаться. Думаю, что крайне низкие прогнозы вряд ли оправданы.
Есть какие-то традиционные зимние виды спорта, в которых у Советского Союза или России были прежде позиции крепкие, но которые сейчас сильно ослабли? Например, я заметил, что конькобежный спорт, кажется, не фигурирует так, как прежде среди медальных видов спорта.
Российские конькобежцы сейчас не входят в число лидеров, но думаю, что 1-2 медали им завоевать, безусловно, под силам. Сборная России по хоккею в своей российской ипостаси до сих пор ни разу в истории не была олимпийским чемпионом. Это тоже о многом говорит. И именно поэтому на сборную России по хоккею направлено большинство болельщинского внимания сейчас. Когда-то же нужно выиграть Олимпиаду, тем более домашнюю. А сложная ситуация в фигурном катании. Обычно было много медалей, но сейчас ситуация непонятна. Пожалуй, что реально претендовать на золотую медаль можно в одном виде программы, в парном катании, а в остальных сейчас все под сомнением, тем более, что один новый вид до сих пор неизвестный, командное фигурное катание, как там пойдут дела, непонятно. Думаю, что у лыжников сейчас шансы неплохие, у биатлонистов непонятно совершенно, до сих пор биатлонисты не завоевали ни одной индивидуальной золотой медали на этапах Кубка мира вот нынешнего сезона. Может быть, это говорит о том, что они готовят свою команду к выходу на максимальный пик формы к Олимпиаде, а может быть, что какие-то действительно серьезные проблемы у сборной. Точно так же можно говорить практически по каждому из видов программы, но таких ярко выраженных успешных сборных, какой была женская лыжная сборная России в конце 90-х годов, такого ярко выраженного лидера, пожалуй, сейчас в российской сборной нет.
Если говорить об относительно новых или новых старых, вроде кёрлинга, олимпийских видов программы, что здесь можно сказать о российских позициях? Какие-то виды спорта, которые только или сначала начали развиваться в западных странах, вроде сноуборда или фристайла, и потом только пришли в Россию, как с ними обстоит ситуация? Есть там серьезные медальные шансы?
Да, сейчас есть у российской женской сборной в сноуборде свой лидер. Екатерина Тудыгешева вполне претендует на медаль. Могут еще возникнуть какие-то неожиданные претенденты, тем более, что некоторые лидеры сборной США, скажем, не попали в олимпийский состав. Но в таких дисциплинах, как, скажем, прыжки с трамплина и двоеборье, вряд ли России есть на что рассчитывать. В этих видах Россия сейчас не сильна, да и никогда особо сильна не была, за редкими исключениями. Все-таки эти новые дисциплины, несмотря на то, что россияне активно стремятся заниматься этими видами спорта, но все же они, скорее я бы их отнес к таким развлекательным видам программы. Этим развлекательным экстримом с удовольствием занимаются молодые россияне, многие так называемая «золотая молодежь». Но, собственно, большой спорт, где нужно сумасшедшее трудолюбие и буквально трудоголизм, сейчас, пожалуй, что не заманишь людей в такие секции.
Всегда в любой стране, очевидно, проведение Олимпийских игр сопровождается некоторым патриотическим подъемом. Россия, может быть, это случай особый, учитывая и советские традиции накачивания спортсменов накануне крупных соревнований. Помним мы все и такие патриотическую истерику, которая нет-нет, да и захватывала страну во время Олимпийских игр, когда казалось, что засудили, не дали медаль. Сейчас риски такие возрастают в силу того, что это домашняя Олимпиада.
Я думаю, что это, может быть, проскальзывает в отношении к Евгению Плющенко. Мы помним, что в Ванкувере он устроил грандиозный демарш против арбитров и вообще против всего мира, который якобы засудил его в споре с Эваном Ивасечиком, который выиграл золотую медаль, американский фигурист. А вот сейчас Плющенко сделал буквально все, чтобы пробиться в олимпийский состав, теснив чемпиона России Максима Ковтуна. Всячески ему способствовала Федерация фигурного катания России, устроив многоэтажный, так сказать, отбор, многоступенчатый. Что это даст в реальности, не знаю. В остальных случаях, пожалуй, этого незаметно, и даже биатлонисты, которые в последние годы явно на виду, сейчас, я думаю, не заслуживают такого серьезного пиара. Как, впрочем, и хоккеисты, вокруг них вообще осторожная очень пресс-поддержка. Я думаю, что все понимают, что у Канады будет сильнейшая сборная, и сразу говорить, что вот мы всех обыграем и отомстим за Ванкувер, конечно же, все опасаются.
Пожалуй, что касается бумажного расклада, скажем так, накануне Олимпийских игр, то сборная России пусть выглядит не самой первой или даже далеко не самой сильной, но, тем не менее, сильнее, чем эта команда была в Ванкувере, не говоря уж о том, что это самая многочисленная в истории олимпийского движения российская команда. Что касается основных соперников, самых сильных в мире команд, какова там динамика у канадцев, американцев, норвежцев, вниз или вверх?
У канадцев динамика будет вниз, поскольку на домашней Олимпиаде они завоевали рекордное количество золотых медалей, и вряд ли они сейчас этот результат превзойдут и даже повторят. Что касается американцев и норвежцев, я думаю, они вполне могут повторить свои результаты и выступить на уровне уж во всяком случае. Эти команды очень стабильны, у них постоянно идет приток спортсменов молодых и очень серьезных в олимпийские виды спорта, и несмотря на то, что выбыли некоторые очевидные лидеры, так я думаю, что серьезных потерь у этих команд ждать не следует.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 29 января был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Спортивное руководство России установило ориентиры для олимпийской команды страны. Вот так обстояли дела в среду 29 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!